Программа «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.
«Радио Свобода» – программа «Между верой и неверием». Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с мусульманином, историком Рустамом Джалилом, который у нас уже бывал в рамках программы «С христианской точки зрения», теперь рамки расширились. И между верой и неверием, уважаемый Рустам, находится и христианство, и ислам. И сегодня, я бы сказал, одним из мемов в публицистике на религиозную тему нерелигиозных людей стало выражение «мечеть Парижской Богоматери». И 100 лет назад, помнится, Милюков там все мечтал «водрузим крест на Святой Софии», а сейчас больше боятся полумесяца на Успенском соборе. И встает вопрос, покойный отец Глеб Якунин довольно часто обличал Русскую Православную Церковь Московской Патриархии за то, что она превращается в подобие Талибана, берет верх фанатизм, и Россия становится похожа на Пакистан. Он это говорил уже в середине 90-х. Насколько это справедливо, отдельный вопрос, но любопытно, мне кажется, именно с точки зрения культурологии, что эталоном фанатизма, агрессивности, антиевропейскости, невежества для отца Глеба, Царство ему небесное, был ислам. Вы же вряд ли с этим согласитесь.
Конечно, не соглашусь. Я думаю, что все-таки причины того, что в исламе ищут фанатизм, не замечая его, так сказать, что называется, в своем доме, да, во многом это, конечно, именно вот культурологически объясняется вот историей, скажем так, взаимоотношений, сосуществования ислама и христианцев, опять же, в России, да, ну и в Европе, и в России. Здесь, я думаю, что даже в чем-то идет отзеркаливание. Ну, психологи часто говорят, что
проекция.
Да, проекция, отзеркаливание каких-то собственных страхов, каких-то, может быть, изъянов, да.
У православия нет изъянов.
Ну, это опять же...
Шучу.
Да, так же, как и я, буду утверждать, что у ислама нет изъянов, да, но существует определенная, да, действительно, проекция собственных страхов, каких-то упущений на то, что чуждое, да, вот оно вроде бы чуждо, и у этого чуждого должен быть весь набор того, что нам не присуще. А если у нас проявляется, то
это вот, чужое.
То это, в общем, чужое. Наверное, это подход такой, знаете, самоуспокаивающий. То есть вот вроде бы мы тут совсем ни при чем, да, как бы вот это они плохие, а мы вот просто вот немножко похожи чем-то на них. Но на самом деле это, я уверен, что не так, потому что все проблемы, о которых говорят, опять же, в России, связанных, например, с православной церковью, я здесь не буду здесь сейчас сам углубляться в это, да, они же связаны с собственным развитием и церкви, и общества, да, которое воцерковлено или не воцерковлено той или иной церковью, а как бы ситуация, например, в Афганистане или в Пакистане совершенно иная, ну или, по крайней мере, здесь нужно исходить из того, что вообще-то в основе своей христианство, ислам, хотя являются авраамическими религиями, это все признают, да, то есть отца Авраама, Ибрагима, мир ему, как называют по-арабски его, да, и, ну, в исламе считают основоположником, так сказать, вот этого возрожденного единобожия, да, но тем не менее сама структура религии совершенно разные, да, все-таки ислам нынешний, он в большей степени сохраняет такую свою всеобъемлемость. Он является на самом деле религией, которая затрагивает все сферы жизни. То есть, когда пророка Мухаммеда, мир ему, спросили, что такое религия, по-арабски используется слово «дин». Ну, это слово используется во всех мусульманских языках и, на самом деле, является, ну, аналог есть, по-моему, в иврите, да, то есть «дин», религия, да, он ответил, это взаимоотношения. Взаимоотношения человека с Богом, взаимоотношения человека с самим собой и взаимоотношения людей друг с другом. И вот все, все это регулируется дином, то есть законами Божьими. А значит, регулируется не только, например, убеждение, молитва, но и мораль, правила, скажем, хорошего тона, правила одежды и пищи. И далее все отношения людей друг с другом. То есть отношения мужчины с женщинами, следующие за этим гражданское состояние. Отношения людей при приобретении материальных ценностей. То есть экономическая система.
А сказать вам, как это называется на светском языке? На языке неверия. Это называется тоталитаризм.
Это называется идеология. В принципе,
тоталитарная идеология.
Нет, ну почему тоталитарная?
Потому что охватывает все сферы жизни.
Хорошо.
Мы не оставляем людям простора, свободы. Говорит атеист, не я.
Я понял вас. На самом деле, как раз таки устанавливаются основные принципы и методы функционирования вот этой сферы жизни. Это не значит, что абсолютно до тонких детали все предусмотрено вот именно самими текстами. Но все опирается на тексты. То есть текстов в исламе как бы два, да? Это Коран и Сунна. Коран – это единая книга, которая по убеждению мусульман является откровением по сути, да, и по форме. А Сунна – это рассказы о делах, одобрении и словах пророка Мухаммеда, мир ему, но это как бы является откровением по своей сути, но не по форме, да, то есть по форме как бы это слова дела человека. Но так или иначе это основа, из которой берется правило регулирования для...
Да. Рустам, так как вы это описываете, я вам скажу, как это выглядит глазами светского человека и, наверное, историка и христианина. Вы описываете прошлое христианство. То есть вот эта вот всеобъемлющесть, идеологичность и тоталитарность были характерны для средневековой церкви. Да, пожалуй, для церкви в XIX веке. Потом начинается то, что называется секуляризация. Когда вот мухи отдельно, деньги отдельно. Человек основал банк, и ни один иерарх церкви в это не вмешивается. И в христианстве, особенно в западном христианстве, этот процесс зашел чрезвычайно далеко. То есть вопросы брачной жизни и так далее. Ну, особенно у протестантов. Но у православных тоже. И именно поэтому такой страх перед исламом. А не возвращаются ли средневековые времена? Речь даже не идет там о жестокости каких-то. А от таком вмешательстве религии в твою жизнь, которая в семейном православии, ну, если очень хочет человек, он найдет себе старца, он будет у него брать благословение на пошив там брюк, белья и так далее. Но это если он хочет. А не хочет, раз в неделю в храм исповедовался, а все остальное время живет своим умом.
Ну, то, о чем вы говорите, действительно называется секуляризацией. И основной все-таки принцип секуляризма, насколько я его понимаю, это действительно отделить, удалить религиозное воззрение от общественной жизни. То есть начиная сначала от каких-то государственных дел, да, и уже, так сказать, все дальше и дальше, глубже и глубже. Но, знаете, ведь это известная мудрость, свято место пусто не бывает, А вы знаете, все-таки, если посмотреть на основу вероучений авраамических, да, то с чем приходили пророки и посланники, они все-таки приходили с неким законом для жизни людей в целом, не просто вот для одной какой-то ее части, да, вот так молимся, постимся правильно, а все остальное делайте как хотите. Увы, нет, и нет, на самом деле эти учения, они охватывали действительно все то, что ранее охватывало язычество, да, и, соответственно, если уходит оттуда единобожная религия, религия единобожия со своими определенными законами и правилами, то что-то на место этого приходит.
Свобода?
Вот эта свобода как бы и является в глазах мусульман на самом деле вот возвращением к джахилии. Джахилия – это язычество, да? Ну, в буквальном переводе вообще-то невежество.
От имени язычников отдельное спасибо. Но вы понимаете, от имени атеистов, наверное, даже скажу. Вы понимаете, скажу как историк. Представление о язычестве, которое сейчас распространено у неоязычников, есть такие.
У неоязычников, да.
Да, неоязычники. Язычников нету. Но есть реконструкторы язычества в Москве, в России, и они создают язычество действительно, как бы сказать, как полечко, как краковяк. То есть там никакого тоталитаризма православного или мусульманского нету. Там полная свобода, босиком по травке, нету жертвоприношений. Вот. А есть вот цветочки, веночки, и хорошо.
Ну, ведь дело-то не просто в действиях. Действия – это уже исходящие из каких-то, из какого-то мировоззрения, да, то есть само по себе мировоззрение, которое, ну, отрицает, в общем-то, если не полностью отрицает единого Бога, потому что все-таки, если взять там языческие учения, они как бы признавали некого Бога-создателя, который что-то создал, но удалился от всего этого, да, а скорее обожествляет то, что на самом деле Богом не является. Не является, если вы помните толковый словарь Даля, там как раз вот, когда слово «Бог», он объясняет, там на первом месте идет вот, что такое Бог, это его эпитеты, да, создатель, творец, всемогущий, а дальше Богом называют идолов-язычников, которые Богом не являются. Да? Вот в данном случае, если мы говорим о жизни человека, вот с реальной точки зрения, да, то человек все равно не лишен инстинкта поклонения, да, и склонен ритуализировать, приводить в порядок все сферы своей жизни. Если этот порядок не диктуется его основным, ну, его мировоззрением религиозным, да, то оно все равно диктуется тем мировоззрением, которое как бы эту религию отрицает. Соответственным образом получается диссонанс. Человек может на словах или в каких-то делах говорить, что он верит в единого Бога и в его посланников, и в то, что они принесли, а в остальной своей жизни вынужден руководствоваться тем, что этому противоречит.
Но я скажу о христианстве тогда. То, что вы описываете, это именно то, что называется в основном христианство фундаменталистское. И именно в этом смысле говорят о православном талибанстве. Вы знаете, вот давайте дадим слово Михаилу Юрьевичу Рощину, этнологу православному, занимающемуся Кавказом, хорошо знающему и ислам, как специалисту, что он думает о возможности сравнивать православный фанатизм и исламское талибанство, говорит Михаил Рощин.
Христианство сегодня в целом стало относительно такой мирной, такой спокойной религией, я бы сказал, да, и особенно если мы посмотрим на Европу, где стараются про христианство как можно меньше сегодня упоминать, хотя мы знаем, что там христианские церкви, католическая церковь присутствует, вот. Что касается нашей страны, то у нас, конечно, православная церковь является такой основным направлением христианским, вот, но Я бы сказал, что действительно она сегодня играет скорее такую вот национально-культурную роль, потому что, в общем, это часть культуры. Ну, ислам, да, сегодня, я бы сказал, переживает горячую фазу. Мне кажется, еще специфика фундаменталистских салафитских движений в исламе, ну, таких движений, как Исламское государство или вот Аль-Каида, это связано с тем, что действительно вот фактически они представляют собой такие религиозно-политические движения. Что-то похожее мы, допустим, наблюдали в Германии, где был нацизм, вот, или в Италии, где был фашизм. То есть там тоже были вот такие движения, не всегда связанные непосредственно с церковью, но движения такого, в общем, достаточно экстремистского характера. Вот мне кажется, что эта фаза, она уже в Европе как-то закончила свое существование, и это уже прошлое, то вот для мусульманского мира это пока еще настоящее, но мне кажется, в целом можно говорить о том, что постепенно, но вот так показывает мой опыт, по крайней мере, вот последние поездки, в том числе на Северный Кавказ, что сегодня эта фаза тоже постепенно преодолевается мусульманами. Но что касается, вот я не знаю, про православный талибан или талибан надо говорить, но просто надо иметь в виду, что талибан – это конкретное движение, которое возникло на территории Афганистана, при этом этнически возникло среди пуштунов. Но это достаточно такое радикальное движение, вот, но оно, естественно, никак не может представлять всего многообразия исламского мира. Там, естественно, существуют самые разные течения. Есть и более умеренные, и более радикальные. Вот. То есть пестрота там большая. Но для христианства, особенно, ну, скажем, для православия в России, да, если мы скажем, то тоже это характерно, потому что есть более консервативно настроенные православные, либерально настроенные, которых тоже на самом деле достаточно много. Вот. И в этом плане в России присутствует, ну, по крайней мере, среди православных, весь спектр.
Говорил Михаил Рощин. Вот как, на ваш взгляд, действительно, есть ли в исламе то раздвоение на, скажем так, либеральный и нелиберальный, какое есть и в католичестве в значительной степени, есть в протестантизме в еще большей степени и в небольшой степени в российском православии. А ислам прям вот вы его так вот считаете цельным?
Нет, увы, целостным нельзя назвать.
А почему вы?
Дело в том, что, во-первых, часть этих, скажем, вопросов или проблем единства, они уходят действительно в прошлые века, да, ну, например, для начала можно сказать, что все-таки существует разделение на суннитов и шиитов, да, и оно, начавшись как разделение в одном-двух вопросах, скажем, вероубеждения, да, затем имели политические какие-то противоречия, и затем уже вылились в некую уже постулированную разницу, которая, ну, опять же говорю, оформилась уже много столетий тому назад.
Ну,
да?
Рустам, я чуть-чуть о другом. Да. И суннизм, и шииты, они внутри себя ведь тоже разделяются. Потому что то разделение, о котором вот я пытаюсь вас спросить, да, это не разделение на новобрядцев, старобрядцев, католиков, протестантов. Угу. И внутри католичества есть либеральное и фундаменталистское, и внутри протестантизма либеральный и фундаменталистский, реакционный. А внутри шиитов и суннитов есть? Или это однородное течение, только вот разные отношения к государству, к мирам и так далее?
Я бы сказал так, что сейчас, безусловно, влияние, скажем так, либеральной мысли, вот именно в таком основном понимании, в западном понимании, да, оно существует на мусульман, вне зависимости от скажем, масхабов, то есть, ну, вот этих правовых школ, течений, каких-то групп и так далее. Другой вопрос, что я здесь не могу судить о том, что такое либеральное течение в католицизме или в православии, в полном объеме этого не изучал и не знаю. Если мы говорим о каких-то либеральных тенденциях, условно говоря, в исламском сообществе, да, то они действительно могут быть не привязаны к какой-то определенной группе, течению, да, могут быть отдельные личности, да, отдельные какие-то настроения, скажем, среди людей. Но сказать, что был какой-то момент времени, когда говорили о, скажем, либеральном течении в исламе, вот в том смысле, что вот сейчас даже будут пересматривать какие-то там, я не знаю, основы Корана там и так далее. Но на самом деле, да, это скорее были некие, условно говоря, так, пожелания, да, которые выдавали за действительность, но в общем-то такого не происходит, да, то есть нету такого течения, которое бы могло заявить о себе, что вот мы настолько, так сказать, либеральны, что решаем полностью пересмотреть какие-то основы вероучения.
А что, Карл, да. Кому какое дело до основ вероучения, да. Прошу прощения за такой выпад.
Да.
Вот если говорить о православном талибанстве, вот, ну, давайте я возьму два признака, как они бросаются в глаза, самые важные. Во-первых, это подчинение массы лидеру, например. То есть вот есть имам Хомейни, как он скажет, так и будет. Вот. Есть патриарх Кирилл, как он скажет, так и будет. Есть папа Римский, ну, он же даже и не говорит, а только извиняется за все предыдущие грехи католичества. Это организационно. И в этом смысле, почему говорят про православное талибанство? Потому что роль иерархии, какая она сейчас в России в 21 веке, она такой не была никогда в российском православии. Всегда церковные лидеры были на побегушках у правительства и отнюдь не выступали ни с какими речами. А второй более частный случай, но более яркий – женщина. Потому что это болезненный вопрос и в католичестве, и в протестантизме, ну там как бы лишено, и в православии. Имеет право женщина прочесть проповедь. Имеет право женщина войти в алтарь, стать священником, стать епископом. Так разве в исламе этот критерий не срабатывает? Вот два критерия – дисциплина и место женщины. Расширяется или нет?
Ну, во-первых, дисциплина, я думаю, она не отрицается под корень ни в одном из вероучений, да, и более того, если уж говорить об условном либерализме, да, он тоже не отрицает дисциплину и порядок, да, но в подчинении...
Условный либерализм не отрицает, а безусловный...
Безусловный.
Свободу ставит выше.
Ну, увы, на словах, на самом деле, я думаю, что мы понимаем, что если мы говорим о любом государстве, так сказать, называющем себя демократическим, мы видим, что там существуют некие законы, принятые определенным образом, пусть даже самым, так сказать, вроде бы демократическим, но тем не менее им нужно подчиняться.
Я вас понял, но подчинение закону – это одно. А вот как Джавахарлал Неру, он приехал при Хрущеве в Россию и через 3 дня, сократив предполагаемый визит, уехал, сказав, что я не могу больше 3 дней жить в стране, где правит незаконная личность. И обвинения со стороны атеистов в адрес и христианства, и ислама, и иудаизма, кстати, любой религии, что у вас не закон правит, а личность, аятолла, патриарх, папа, вот это не по-людски.
Вот взгляд исламский на это, то есть то, как сами мусульмане это, скажем так, объясняют, что на самом деле в исламе нет права, абсолютного права управления личности. Нет. Вот существует шариа, да, это вот шариат, это, скажем так, это право, да, это закон, который на самом деле превыше всего. И он не является, потому что это закон Божий, да, и он на самом деле определяет, устанавливает, а не личность, да. Как раз таки, если личность переходит эти границы, то в истории ислама не раз было, что эту личность поправляли. Вы знаете, есть такой рассказ об одном из пророков об одном из халифов. По-моему, это был Умар ибн Хаттаб, один из известнейших и грознейших халифов, потому что при нем, в общем, нет, это был 7 век, через 10 лет после смерти Мухаммада он был в главе, и за 10 лет своего правления он, кстати, расширил исламскую державу, да, это. Но вот он сказал так: я становлюсь для вас правителем, да, и если я отступлю хоть на шаг от исполнения законов Божьих, остановите меня. И его сподвижники, ну вот сподвижники пророка Мухаммада, которые были с ним, сказали: если мы тебя остановим словом, если не подействует слово, мы тебя остановим мечом. То есть в данном случае приоритет закона, он в мыслях у мусульман первых поколений был абсолютным. Они не считали, что личность имеет право устанавливать что-то, что противоречит закону Божьему. Поэтому здесь, видите, я думаю, что, наверное, идет вот такая неправильная трактовка фанатизма. Именно, наверное, от предрассудков, от недостаточного знания ислама и его истории.
Спасибо от лица широких атеистических, а, впрочем, и христианских масс. Я думаю, что мы продолжим этот разговор, потому что разделен атеизм, разделены агностики, и правление закона, правление права, в общем, по-разному трактуется среди неверующих. И, конечно, здесь, ну, вспоминается строка из Корана, который говорит, что Иисус, Иса, призывал видеть в жизни мост, по которому переходит будущую жизнь, и надо переходить, а не строить дома на этом мосту. Как в некоторых средневековых городах на мостах строили домики и в них торговали. И в этом смысле я думаю, что все-таки у веры, которая видит вечную жизнь, есть большой демократический потенциал, потому что мы не цепляемся за то, за что цепляется человек, для которого жизнь конечна. Я надеюсь, что мы благороднее неверующих осталось это продемонстрировать. Это была программа «Радио Свобода. Между верой и неверием». Наш сегодняшний гость – мусульманин, историк Рустам Джалил. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.